Если вы следили за ходом наших лекций, вы заметили, что мы уже подошли к пятой главе из книги пророка Михея. Это одна из маленьких, так сказать, пророческих книг. Они входят в список малых пророков. И вот мы снова за изучением этой книги пятой главы. В прошлый раз мы окончили четвертую главу. Там мы обратили внимание на то, что после того, как Сион и Иерусалим будут разрушены, в последние дни из Иудеи выйдет закон. После этого мы читали о том, придет снова Господь и соберет остаток Израиля, и бедных, утомленных и преследуемых евреев соберет снова на обещанную Богом землю. Затем мы видели страдания народа Божьего в Вавилоне и восстановление их снова в Иерусалиме. Сегодня, начиная пятой главой, я хотел бы вместе с вами прочитать первых шесть стихов этой главы пророка Михея, где написано следующее. «Теперь ополчись, тщерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить, полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить. Тогда возвратятся к сынам Израилева и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно. Ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самих воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Так читаем мы, друзья дорогие, в первых 6 стихах 5 главы пророка Михея. Рассматривая 1 стих, мы замечаем, что дочь полчищ ничего не может сделать. Была осада такой великой, что их полчища ничего не смогли сделать. Когда они были верными Богу, тогда все было хорошо. Тогда совсем с малым количеством людей они могли бороться с самыми большими военными силами. Так, например, было с Гедеоном. Гедеон имел совсем маленькое количество людей, но он победил. Мадианитяне постоянно нападали на израильтян и грабили, и разрушали их постоянно. Но Гедеон с помощью Божьей отобрал только 300 человек и, разделив их на 3 отряда, отправился в битву и выиграл ее. Как говорят в народе, не сделав ни одного выстрела. Почему? Потому что он шел с Богом, и все они, эти люди, доверились Господу. Это же самое мы видим и еще раньше из истории народа израильского, когда они, например, завоевывали данные земли им. Например, когда они по вере взяли этот древний и очень сильно укрепленный город Иерихон. Они в то время, друзья, они шли абсолютно верой. Они шли верой, и Господь их благословлял. Без ни одного выстрела, так сказать, из лука они взяли этот город. Город сам пал, лишь потому, что они были послушны Господу Богу. Но совсем другая история тогда, когда они шли, полагаясь на свои силы. Они ничего не могли сделать, ничего у них не получалось. Они дошли до того, что теперь, когда они оказались в осаде, если бы имели миллионы солдат, все равно пали бы в бою, потому что не было никакого благословения и поддержки Божьей, не было никакой силы духовной, дорогие друзья. И их наказание уже было над ними. Во второй части первого стиха мы читаем: «Тростью будут бить по ланите судью Израилева». Это было самой унизительной вещью для израильтян, дорогие слушатели. Пророк Амос также об этом писал во второй главе, стих 3. «Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь». Слушатели, халдеи поставили себе целью издеваться над судьями Израиля и уничтожить князей. Бить судью по щеке было не только оскорблением для Израиля того времени, но это также говорит о прообразе того судьи, который должен был прийти. О том владыке и судье говорится во втором стихе, а также и у пророка Исаии в 50 главе 6 стих и в Евангелии Матфея в 26 главе 67 стих. Вифлеем Ефрафа, о которой вспоминается во втором стихе, находится, как вы знаете по карте, к юго-востоку от Иерусалима. Есть еще один город под очень похожим названием — Вифлеем Завулонов. В переводе на наш язык означает «дом хлеба». А Ефрафа – плодородная. Эти названия, слушатели, показывают важность и плодородие этой зоны. Дальше пророк говорит: «Мал ли ты между тысячами юдинами?» Да, это был абсолютно маленький городок, который даже часто не упоминался во время Иисуса Христа. Смотрите 15 главу, 21 стих. А также не был назван даже при перечислении городов и реформатором Неемии. Помните? Только во время Раваама этот городок впервые упоминался. Во второй книге Паралипоменон мы читаем в 11 главе, 6 стих. «Вифлеем Ефрафа был ли в самом деле маленьким? Да, если считать по подсчетам человеческим, не духовным. Но по сравнению с численностью, которая произошла от Мессии, о котором именно здесь и говорится, положение совсем меняется. Вы, наверное, знаете, что каждое колено Израилева занимало определенную территорию и определенное место. Но если вы сравните духовное наследство Господа Иисуса Христа, Царя царей, то тогда становится очевидным, кто более важен. В Евангелии Иоанна сказано в 7 главе, 42 стих: «Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Слушатели дорогие, Мессия Иисус Христос должен был быть владыкой Израиля, но его первое пришествие было отстранено самим народом израильским. Сам Иисус Христос говорил: «К своим пришел, свои не приняли». Иисус Христос говорит: «К своим пришел, свои не приняли». Но его владычество, друзья, его владычество стало мировым владычеством, духовным. Когда он умирал на кресте, он ясно сказал: «Совершилось». Что совершилось на кресте, дорогие друзья? Совершилось спасение для всего человечества. Поэтому руки, пригвожденные, как бы говорили и обнимали все человечество, друзья, с запада на восток. Все человечество имеет теперь спасение. Совершилось спасение для человека, друзья дорогие, включая, конечно, и Израиль. Победа над смертью и сатаной совершилась раз и навсегда, дорогие друзья. Теперь независимо, кто вы, еврей или грек, русский или американец. Может быть, вы китаец, или кореец, или японец, или южноафриканец. Не имеет никакой разницы. Вы имеете в Иисусе Христе спасение. Каждый имеет тот же доступ к Богу. Спасение для всех. Оно уже совершилось там, на кресте Голгофском. И зависит теперь только от вас, слушатель, примете ли вы это спасение или нет. Что касается Израиля, как они, как мы уже говорили в прошлый раз, после больших притеснений и блужданий по всему миру, в один день поверят в Спасителя, Мессию, и тогда Он станет владыкой в Израиле. Но сперва они должны будут поверить. И разрешите мне сказать, уважаемый слушатель, разрешите сказать вам, что если человек думает, что никто над ним не владычествует, и что он абсолютно свободен делать, что хочет, ошибается такой человек. Писание ясно говорит, что человек находится во власти греха, и что если хочет выйти из-под власти греха, то есть из-под власти рабства греха и сатаны, нужно человеку родиться снова. Первое рождение физическое ведет нас к смерти телесной и к суду Божьему, а второе рождение духовное от Господа ведет нас к воскресению уже здесь, слушатели, к новой жизни духовной, а также к воскресению после смерти, к жизни вечной с Господом Богом. Вифлеем был маленьким, неизвестным, можно сказать, незаметным городишком, а стал знаменитым на весь мир, потому что там вот уже 2000 лет родился Спаситель Христос. В то время, слушатели дорогие, Вифлеем был почти, можно сказать, селом, так как не насчитывал тысячи жителей, не мог называться городом. Моисей разделил для лучшего управления жителей Израиля на полсотни, на сотни, на тысячи и так далее. И вот Господь Бог избирает, так сказать, незначительный уголок страны, чтобы еще раз показать свою славу человеку. Человек очень часто думает, что если у них в руках все ресурсы, то такой человек, такой город, такая страна очень и очень богаты. Что, мол, мы и так обойдемся без Бога, без Его помощи, у нас свои ученые, у нас свои ресурсы, у нас прекрасные люди – мы богаты, мы построим своей рукой все то, что нам нужно. Это происходит, слушатели, не только в какой-то одной определенной идеологии. Это сейчас стремление всего человечества. Делать своей рукой, строить своей рукой без Бога все, что мы подумаем, все, что нам нравится. И они говорят, что мы успеем. Мы построим наше будущее. Но, слушатели, уже не раз в истории мы видели бесполезность этого мышления. Очень часто те, кто был количественно сильнее, быстро и быстро падал. Пал, слушатели, пал Египет со всей своей знаменитостью и фараонской властью. Да, пал Вавилон. Пала знаменитая Греция со своими неисчисленными войсками. Пал сам Рим, друзья дорогие. А совсем недавно закатились такие сверхдержавы, как Англия, Франция, Испания, потеряв почти все свои колонии. Пала, слушатели, и германская диктатура. И все это, друзья, все это, повторяю снова, независимо от того, какими великими и сильными они не были бы. Ведь сила не только в количестве, а главное, друзья, это сила духовная, это вера. Давид, будучи совсем еще молодым человеком и не таким уж сильным, как его братья и его же соотечественники, имея веру, друзья, имея веру в Господа Бога, поборол знаменитого и лютого Голиафа. Почему? Почему, друзья? Потому что в нем была вера. Искренняя, чистая, детская вера. Почему не могли сделать этого другие? Лишь потому, что они надеялись на свои силы, а не на Господа. Господь, друзья, Господь, преподнося план спасения народу израильскому, еще раз показывает, что его спасение не произойдет из рядов популярных и отважных людей, а, слушатели, а из селения, простого селения, которое было абсолютно неизвестным. Господь берет малые вещи, чтобы потом затемнить всю человеческую славу. Точно так, как поступил Гедеон. Он говорил: «Как спасу я Израиль? Как спасу я Израиль? Вот и племя мое, и колено мое, Манасина, самое бедное, самое, так сказать, нищенское, и я в доме отца моего, самый маленький, самый младший. Как спасти Израиля?» И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Друзья, дорогие радиослушатели, все зависит от веры. Какова ваша вера на Господа, такова ваша и жизнь. Какова ваша вера сегодня, слушатели? Доверяете ли вы полностью Господу? Если нет, слушатели, сегодня пора задуматься, пора остановиться, сделать остановку на жизненном пути. И пусть это возьмет несколько дней, несколько недель, несколько месяцев, но пора остановиться и сделать решение раз и навсегда: за кем я буду следовать, за Господом или же за человеком? Но пока, слушатели, пока в это время Господь еще оставляет и их, возвращаясь к Израилю, и говорит об этом начало 3 стиха: «До времени, пока не родит имеющая родить», то есть пока не родится Спаситель Христос от Девы Марии, «и только тогда возвратятся к сынам Израиля оставшиеся братья их». Сегодня мы уже можем частично смотреть на это пророчество как исполняющееся. Первая половина, в которой говорится о рождении Мессии, уже исполнилась, и народу израильскому уже нечего беспокоиться, так как они уже имеют владыку владык, и им нечего больше страдать, хотя еще большинство из них не верит Господу Христу. Поэтому они и страдают. Но вторая часть пророчества еще исполнится, друзья, исполнится дословно, когда все разбросанные израильтяне возвратятся в свою землю. Частично мы уже наблюдаем это, как я говорил вам, слушатели, в прошлой программе. Как прекрасно быть верующим, любящим Мессию, Господа Бога. Мы можем видеть такие вещи и дела в истории, которые даже самые великие мыслители этого мира не видят. И все это благодаря тому, что Господь вселил в нас свою веру и надежду. Он может изменить любого человека, приходящего к Нему, и сделать его раз и навсегда видящим духовно, а не слепым.